Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 33-ю по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово, а также праздник отдания Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Господь родился человеком. Бог, Сын Божий, вторая ипостась Пресвятой Троицы, пришел на землю и принял природу человека. Все, кроме греха. И это есть великая тайна, которую мы никогда не сможем до конца постигнуть. Мы можем зреть ее, что-то познавать, благоговеть, удивляться, прославлять Бога, благодарить Его, но никогда мы не можем осознать, понять, уразуметь, как может такое случиться, что бесконечный, безграничный, всесовершенный Бог добровольно ограничил себя своим творением, то есть принял природу человека, которая ограничена по сравнению с Богом. И это невозможно постичь. Но можно удивиться милости Божией, потому что нас ради спасения Господь это сделал. И сделал это не на какое-то краткое время, чтобы только помочь нам, а потом опять вернуться как бы в свое естество. Она всегда, на всю вечность. Он будет Бога человеком. И мы с Ним можем общаться не только как с Богом, а и как с совершенным человеком, ибо нам, людям, удобнее общаться как бы как себе подобным. И поэтому Господь сделал это величайшее, непостижимое чудо. Он явил себя для нас самым приемлемым для нас, удобным образом. Стал человеком, он может теперь с нами общаться, и мы с ним как с человеком. Но здесь мы должны помнить, уяснить простые, но очень важные истины, что мы, наше спасение, вот, как бы имеет очень важное основание. Мы спасаемся и примиряемся с Богом в условиях завета. То есть вне завета никакого общения с Богом быть не может. И завет этот именуется Новым Заветом, потому что был еще и прежний завет, который именуется Ветхим Заветом. В Ветхом Завете люди спасались на условиях соблюдения закона, данного через Моисея, Богом через Моисея, который просто по сокращенному именуется закон Моисея, хотя не Моисей его давал, а Бог через Моисея. И верой в грядущего Спасителя, Мессию, помазника Божия, Сына Божия. И эти условия, кто выполнял, те спасались, и по воскресению Христовом все были выведены из места ожидания, которые находились в аду, и введены в Царство Божие Небесное. Но с пришествием Господа наступил Новый Завет. И как бы подписан этот Новый Завет был кровью Христа. И с момента пролития Его крови, Его смерти на кресте, этот завет вступил в силу. Поэтому, когда мы, верные чада Церкви Христовой, приступаем к к чаше жизни и вкушаем пречистое божественное тело и пречистую кровь Христа, мы вспоминаем в молитвах, слышим в возгласах священнослужителя, кто преосуществляет святые дары, такие слова, что сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемые во оставление грехов. То есть идет напоминание, что мы находимся в Новом Завете. Что такое завет? Завет – это договор между Богом и людьми. То есть мы заключили договор. Мы вошли в Новый Завет. То есть мы с Богом договорились на новых условиях, которые Он нам, как Владыка наш, как наш Творец, Господин, предоставил. Хотите спастись, примите мои условия. Примите, согласитесь, будете выполнять, спасетесь. Поэтому завет нас подвигает к исполнению его условий. Никакого другого пути спасти свою душу не существует. Нельзя обойти этот завет с Богом. Нельзя обойти условия, которые Бог поставил в новом с нами людьми завете своем. Это очень важно осознать, это очень важно помнить и держать в памяти свое сердце, чтобы правильно свою жизнь устроять по этому завету. Здесь никакое уклонение не может привести к спасению или какой-то пользе. Мы должны жить в русле этого Нового Завета. Мы должны войти в новозаветную церковь. Мы должны причащаться телу и крови Нового Завета. Ибо это важнейшее условие договора между нами и Богом. Бог умолил себя, смирился до непостижимого для нас образа, стал человеком, но на этом не остановился. Он позволил тварям поругать его, оплевать, избить, унизить и казнить самой позорной казнью того времени. Еще между двумя преступниками, бандитами, разбойниками. Чтобы унижение было уже самое, какое только может быть. Даже если просто благочестивого человека так бы унизили и вменили с разбойниками, это было бы великая скорбь для праведника. А что же говорить, когда речь идет не о каком-то человеке, самом святом, самом праведном, самом великом, а о непостижимом, великом, славном Боге, который позволил тварям сделать с ним такое. И это все было сделано не ради непонятно чего, а ради нас, ради того, чтобы этот завет вступил в силу, чтобы он был работающим, чтобы он осуществлялся и приводил нас, грешных, отвергнутых Богом, враждующих с Богом, к спасению, к примирению с Богом, к восстановлению в качестве вечных небожителей. Поэтому мы должны всегда помнить с великим благодарностью Богу о том, что Он для нас сделал в Своем пришествии, в Своем Рождестве, в своем страдании, в своей смерти на кресте. И это мы всегда вспоминаем со Божественной Литургией, и когда готовимся к причастию, и когда причащаемся, и когда благодарим после причастия, мы вспоминаем смерть Господню, Его пришествие и все Его великое дело дома строительство. Но, помимо того, что мы должны помнить этот завет, его условия, чтобы выполнять их, мы должны знать, что наше спасение еще имеет такой вид, как благовестие, благовествование. Если мы не воспринимаем Божественное Откровение Нового Завета как благую весть, мы неправо мудствуем и где-то погрешаем и ошибаемся. А теперь пусть каждый из нас посмотрит на свой приход к Богу, на свой вход в церковь, на свою веру, на свое жительство во Христе. Является ли все это для него благовествованием? Является ли это благой вестью? Или это что-то другое? Можно принять правую веру. Можно войти в истинную церковь. Можно формально все правильно выполнять, но при этом не понимать, что это благая весть, и не чувствовать этого, не переживать это как благую весть. Почему? Потому что только тот человек, который понимает, в каком жутком положении он находится, в какой погибели он пребывает, может воспринять откровение Нового Завета как благую весть. Для него это блаженство. Узнать правду, истину о том, что на самом деле произошло с ним, и что на самом деле происходит и будет происходить, есть величайшее блаженство. Ибо Бог открывает именно то, что нужно этому человеку. Если человек себя неправильно видит, неправильно оценивает, он не может воспринять Божественное Откровение Нового Завета как благую весть, как радостную весть, как человек, для примера, сидящий в темнице, в тюрьме, в кандалах, там, в муках, в мучениях, в лишениях, ждет, не дождется известия об освобождении, будь то амнистия или каким другим образом, об окончании срока заключения. И если кто-то придет и скажет ему: радуйся, твои мучения закончились, вот наступает, значит, период свободы, ты с такого-то числа выходишь на свободу, то кто это не переживал, тот не может понять, что такое свобода для человека, который до этого много лет томился в тюремном мраке. Так и здесь. Если мы не ощутим, что мы сидим во тьме сени смертной, что мы погибаем, что мы повреждены грехом, искорежены, изуродованы так, что это невозможно никакими словами выразить, и невозможно ничем иным, как кроме великим, глубочайшим плачем выразить, просто сидеть и рыдать, рыдать и рыдать о том, что с нами, с каждым из нас сделал грех, то мы не сможем воспринять Божественное Откровение Нового Завета как благую весть. Если же мы не воспринимаем ее как благую весть, как весть радостную, как весть об освобождении, избавлении, о спасении, то мы не можем правильно принять нашего Спасителя. Для нас он будет какая-то абстрактная величина, какое-то умственное понятие, но не живой спасающий Бог, который смирился до вочеловечения, до смерти позорной на кресте. Мы никак не сможем это оценить, правильно воспринять и все это переживать живо, реально, как оно есть на самом деле. И поэтому не удивляйтесь, что многие из нас, христианами, именующимися и входящими даже в истинную церковь, содержащие право догматы церкви, не преуспевают в деле своего спасения, примирения с Богом и восхождения в Царство Небесное. К сожалению, не преуспевают. И причин для этого несколько. И, во-первых, забывают, что мы находимся в Новом Завете. Во-вторых, забывают, что надо его воспринимать как благую весть. И в-третьих, пребывают еще в плотском мудровании и все воспринимают плотски. Вещественно, заземленно. И это большая, большая беда для христиан, которые попали в истинную церковь и приобщились к истинной вере. Потому что у них самые благоприятные условия для спасения. Они попали в истинную церковь, они содержат истинную веру догматическую, но при этом дальше не двигаются, не развиваются, не преуспевают, как бы используя это благое положение, эту милость Божию, дарованную по чечаянию, чтобы примириться с Богом и спасти свою душу. И это особенно хорошо видно по нашей молитве. Ибо молитва – это есть то средство, посредством чего мы общаемся с живым Богом. Поэтому по этому средству хорошо можно отследить наше состояние. Какова наша молитва, таковы и мы. Каковы мы, такова и наша молитва. Если нет преуспеяния в молитве, то его нет нигде. Если мы не преуспели в молитве, то мы не преуспели в духовной жизни, в примирении с Богом, в очищении страстей, в спасении. Ни в чем мы не можем преуспеть. Потому что зеркало для нас, нашей души, является наша личная, персональная молитва. Теперь посмотрим на нашу молитву. Что она из себя представляет? Какие основные ошибки мы, вольно или невольно, осознанно, неосознанно, чаще всего по неведению и неопытности, допускаем с самого начала? И это, увы, как бы неизбежный плод падения человеческой природы. Поэтому совершенно справедливо и очень мудро святые отцы как бы учат нас и требуют от нас, чтобы мы познали себя, то есть свое человеческое естество, в трех его состояниях. Состояние до падения, какое имел Адам и Ева, состояние после падения, что мы можем на своем опыте познавать ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежесекундно. И состояние после восстановления благодатью во Христе, чего можем и опытом познать, кто этого достиг, но можем до того, как на своем опыте это познать, можем узнать это от опыта святых отцов и учения Церкви. Речь идет о таком теоретическом умственном познании этих трех состояний, чтобы затем в своем опыте уже использовать эти спасительные знания. Понятно, что познать состояние до падения опытно мы никак не можем. Мы можем только принять это верою, как откровение. А вот состояние по падении мы можем принять не только из свидетельства святых отцов, которые боролись с этим состоянием, но и своего личного опыта, с которым мы каждодневно сталкиваемся. В этом смысле наша покаянная жизнь воскресения должна быть самопознанием. Познай себя и познаешь Бога и средства к спасению и все прочее. То есть через самопознание открывается в нашем опыте все то, что мы знали лишь понаслышке, теоретически. Поэтому так важно приступить к деятельному покаянию, ибо оно приводит к самопознанию, к правильному видению себя, к зрению греха своего, своей греховности, своей погибели, своих лютых, невероятных немощей. Без этого зрения по благодати мы никак не сможем ни смириться, ни правильно устроить свою жизнь, ни правильно начать молиться. Основание истинной молитвы – глубочайшее смирение, которое основано на правильном самовоззрении. Если мы ложно себя видим, видим себя лучше, чем есть на самом деле, если мы себя оправдываем, мы никак не можем правильно взмолиться. Ибо что мы можем изнести Богу, если мы даже не знаем, кто мы такие, в каком жутком состоянии мы находимся. Когда человек по благодати зрит себя, свое падение, свою погибель, он начинает вопиять из глубины своего духа, своего сердца к Богу, как к своему Спасителю. Он исповедует его своим Спасителем, ибо он осознает крайнюю, величайшую нужду в спасении через Спасителя, потому что он сам по себе спасти себя не может. Он не может ничем себе помочь. Открывается страшная истина. Человек – существо крайне беспомощное, не мощнейшее, не способное ни к чему доброму. После падения он находится в таком жутком положении, состоянии. Поэтому он перстом не может двинуть в сторону спасения, если милость Божия не придет ему на помощь. Поэтому он и искренно, от имени своего духа, умоляет Бога прийти к нему на помощь от глубинного сознания, вот свое ничтожество, своей неспособности, ничего доброго. Он вопиет и выражает это одним чувством, глубочайшим сокрушением своего духа, плачем, рыданием, воплем. Он неустанно и непрестанно вопиет к Богу о помиловании, о помощи. Его молитва имеет надежное истинное основание. Он узнал, кто он, и он познал отчасти, кто тот, кому он обращается. И на этом контрасте он глубоко смиряется, входит в бездну нечистоты духовной, и из нее вопиет: «Боже, Спаситель мой, спаси меня, ибо я ничего не могу сделать, ибо я ничем помочь я не могу. Помоги мне, чем только можно. Я недостоин твоей милости, недостоин твоего внимания. Но если ты меня создал и хочешь, а я знаю, что ты хочешь, меня спасти, ибо для чего ты и пришел на землю, и страдал бы, и подверг себя поруганиям, оплеваниям, избиениям, мучительной смерти, если не ради меня, моего спасения. Если ты все это потерпел ради меня, в том числе ради всех нас, но и ради меня конкретно, грешного, ничтожного, то тем более я, осознавший это, по твоей милости, по твоей благодати, умоляю тебя, спаси меня ими же вещи судьбами. Помоги мне, ибо я не могу ничего совершить, ничего сделать, ни полезного, ни доброго, ни спасительного, ничего в себе не нахожу». Но и этого осознания этого правильного видения недостаточно для преуспеяния молитвы. Без него бесполезна наша молитва. Но одного этого познания недостаточно. Дальше встают другие препятствия. И самым большим препятствием для нас является наша плотскость, наша заземленность. Увы, мы рождаемся в таком качестве и не знаем другого. Мы рождаемся людьми недуховными. Имея дух, мы являемся людьми не духовными, а плотскими. И святой апостол, обращаясь к христианам, совершенно справедливо пишет, что вы еще плотские и нуждаетесь в молочной пище, а не способны на твердую пищу. Так и мы в своем новоначалии нуждаемся в молочной пище, и мы еще плотские. И это сказывается во всем, и прежде всего на нашей молитве. Она тяжеловесная, она заземленная, она дебелая, она неповоротливая, она неуклюжая, она не поднимается выше нашего пояса. Настолько она тяжелая. Мы пытаемся, мы мечтаем, что мы куда-то отсылаем ее, на самом деле она как тяжелая гиря, как тяжелая штанга, остается внизу. Это, увы, данность, это реальность. И если вы этого не познали, вы дальше не сдвинетесь. Сначала надо познать, что на самом деле есть у нас. И дальше можно от этого познания уже двигаться, ибо всякое такое познание становится предметом сокрушения, глубочайшего плача. И только оплакав свою беду, можно избавиться от нее. Затем переходить к другой беде. И так, от беды к беде, от горя к горю, будем преуспевать. Избавляясь от каждой беды на каждом этапе посредством глубочайшего плача об этой беде. Плач конкретный, предметный. Мы имеем перед глазами тот предмет, о котором оплакиваем. Если мы оплачем этот предмет, он, Бог милостивый, значит, избавляет нас и переводит на следующую ступеньку познания, где мы видим следующую проблему, следующее препятствие, следующую беду, которую опять-таки оплакиваем какой-то период, пока не избавимся от нее и следуем дальше. И вот это плотское мудрование, если говорить об уме, является важнейшим препятствием нашей молитвы. Мы все являемся новоначальными. Кто такой новоначальный? В вере, в покаянии, в молитве. Человек, который только недавно приступил, узнал кое-что, уверовал, принял условия, приступил к делу покаяния, спасения, занятию молитвой, участию в церковных таинствах. Но, увы, новоначальные могут быть люди, которые уже много лет пребывают в вере, в церкви, но по качеству своими они остаются новоначальными. Почему? Потому что все это время, от купели крещения до текущего дня, они оставались без явного преуспеяния. Они либо не были научены, либо не ведают, что делать, либо делают как попало, небрежно. И по разным причинам, но остаются в качестве новоначального, ибо у них нет постепенного роста духовного и этого преуспеяния, которое обязательно должно быть у каждого христианина при правильном делании своего дела спасения. Поэтому, говоря новоначальным, мы говорим не о сроках только прихода человека, а о качестве его. Он может десятки лет быть в вере и оставаться, увы, новоначальным. Это беда, но такова реальность. И вот что такой новоначальный человек узнает, придя к вере в Бога? Что Богу нужно молиться. Он это узнает. Ему об этом сообщают церковь, святые отцы, пастыри, учители, что прежде всего должно молиться Богу. Он читает Писание и видит, как святые праведники, пророки, апостолы молились Богу и через молитву получали все блага, помощь и молитвой жили. И поэтому вот это знание, что должен молиться Богу, он получает самым первым знанием. Но что происходит дальше? Он узнает конкретные молитвы. «Отче наш», «Богородица Дева радуйся» и даже величайшую молитву именем Иисуса Христа. И все прочие церковные молитвы, псалтырь и так далее. И, конечно же, по увещеванию церкви за послушание он начинает участвовать и в общественных молитвах, и ведет свою келейную, домашнюю молитвенную жизнь. Читает утренние правила, вечерние правила, перед обедом, перед причастием, и молится как может, в том числе и призывает имя Божие, насколько хватает его ревности, усердия, понятия о важности этого делания. Но при этом он еще не знает, кто он и в каком состоянии он находится. И также не знает, кто такой Бог, которому он молится, и какой его Бог. Опытно он этого не знает. Он знает нечто о Боге. Он знает нечто о том, каков Бог, теоретически, если прочитал какие-то книги святых отцов или Писания. Он делает представление, но его плотское вот это мудрование искажает. Даже теоретическое представление о Боге у него ложное. А уж тем более оно ложное в отношении реального переживания. Никогда мы не можем право судить о Боге, если не будем иметь живой опыт богообщения. Это аксиома. Запомните, все, что мы должны сделать, это выйти на живое общение с живым Богом и сами в своем опыте пережить это общение. Если этого не будет, мы никогда не сможем правильно и богоугодно молиться. Никогда. Ибо нельзя молиться тому, кого ты не знаешь и не понимаешь. Даже если о нем что-то и знаешь. Это будет молитва лукавая, лицемерная, примитивная, плоская, тяжелая, не доходящая до Бога. Потому что мы неправильно предстоим, не осознаем, кому мы молимся, кто он такой, мы его не знаем. И поэтому, если вспомните Писание, часто как говорят, отойдите от меня, я не знаю вас. Почему Бог, который все знает, говорит о каких-то конкретных людях, что он не знает их? Он знает о них, он их создатель, он знает все о них, когда они появились и когда они исчезнут, и что с ними будет. Но он не знает их лично, как своих собеседников, как своих молитвенников. Он не вступал с ними в это живое общение, потому что они этого не востребовали, не захотели, не сумели, не вступили. Поэтому они его не знают, а он их в ответ не знает. И это для них страшное наказание. А как можно молиться к Богу, которого я не знаю? По-настоящему, искренне, от глубины духа, с сокрушением, со смирением, с благоговением. Как это может быть? Никак. Не обольщайтесь. Поэтому мы должны знать эти препятствия, эти причины и преодолевать их. Ступенька за ступенькой. Если мы уже оповещены и знаем, в каком жутком, страшном положении находимся, то мы можем из него выходить. Если мы не знаем, заблуждаемся, да как мы можем выйти? Так и будем пребывать новоначальными до гроба и неспособны к молитве, и по смерти узнаем всю свою немощь и беззащитность. Что же происходит с новоначальным? Он еще вполне земляной человек, вещественный. Он как бы развернут только на внешнее, временное, земное, чувственное. И поэтому молитва его точно такая, каков он. Она внешняя, она чувственная, она вещественная, дебелая, тяжеловесная. Она плотская. И это, увы, объективная реальность. И что же человек в таком состоянии делает? Важно то, чтобы он все-таки осознал это, увидел состояние и захотел из него выйти. И все-таки практиковал молитву, невзирая на это тяжелое, сковывающее его, препятствующее плотское состояние. Поэтому очень помогает в таком положении, когда человек прилагает смирение, ведение и усердие. То есть надо смиряться, опираясь на познание себя. Нужно иметь ведение. Без правого ведения вступить шагу мы не можем. Поэтому должно читать святых отцов, Писание, молиться Богу о просвещении, о познании должного, необходимого именно мне, именно для меня и пути моего спасения. Не надо лишних знаний, которые, может быть, и правильные, какие-то интересные, но они мне, умирающему, больному, непотребному человеку, ничем не могут помочь. Они меня будут отвлекать. Вот. Этот багаж лишний, он сейчас мне неуместен. Он не своевременен. Когда я спасусь, буду примирюсь с Богом, тогда какие-то знания еще будут остальные мне, может быть, и полезны, и интересны. Пока нужно знать только то, что меня подвигает к спасению, помогает мне в главном деле моей жизни. И усердие, которое как бы выявляется, проявляется в неоставлении пути спасения, покаяния, молитвы, несмотря на как бы познание своей немощи, неспособности это совершать. Вот здесь антиномия. С одной стороны, мы знаем, что мы не способны ничего делать, и это приводит почти к отчаянию, но с другой стороны, за счет усердия, ревности и веры мы должны это преодолевать. Говорит, да, немощен, да, не способен, да, не могу и перстом двинуть, но сам по себе, но призывая Бога, не оставлю это делание, ибо нет у меня другого выхода. И я никогда не оставлю. Я буду ползти, я буду вопиять, я буду как могу стремиться. Это единственный шанс для меня. И Господь, надеюсь, заметит меня и поможет, и не оставит. И так оно и бывает на самом деле. И этот новоначальный в своих молитвах и целями, и темой, и смыслом имеет в своих молитвах слов, предложений, просьб, прошений, он имеет что-то земное, временное, самоугодливое. Это очень хорошо можно отследить в своих молитвах. Это как бы неизбежная дань нашему плотскому состоянию. Плотской человек не может иначе молиться. Самолюбивый человек не может иначе просить, как того, что ему нужно как бы со стороны вот этой временной жизни. Для него в его как бы мироощущении преобладает земное, временное, вещественное. Поэтому он приходит в церковь и ищет разрешение этих проблем. Он уверовал, он признал Бога, он считается, что Бог есть. Но по предшествующему навыку, опыту своей жизни, целям, интересам, он ищет спасение от всего этого именно в своем земном бытии. Поэтому он ищет здоровье, и для него молитва о здравии приобретает важнейшее значение, чем молитва о спасении души. Он ищет разрешение других земных проблем, вот, как преуспеть в материальном содержании, в решении семейной проблемы, там, обрести мужа, жену, там, ну, детей там, и так далее, так далее. То есть все его прошения, просьбы, хотя они и допустимы, разрешены церковью, но они у него преобладают, господствуют. И это и показывает, что он еще очень плоской человек. И заходит к Богу со стороны вот, своих земных потребностей. И это есть великое заблуждение и ошибка. Но это, к сожалению, не просто ошибка вот как бы от познания. Эта ошибка уже заложена в падшей природе, и надо ее просто познать, учитывать и всячески удаляться от нее, преодолевать, исправлять. Надо следить за содержанием своих молитв или тех молитв, которые мы читаем, заимствованных у церкви, у святых отцов, но мы их искажаем, мы извращаем, мы расставляем акценты не так, как Духом Божьим были расставлены эти молитвы, составленные по внушению Духа Святого, а так, как нам это интересно и выгодно. И поэтому мы эти духовные молитвы делаем плотскими для себя. Вот, например, известная молитва Господня, данная самим Господом, «Отче наш». Если мы в этой молитве просим «хлеб наш насущный, дашь нам днесь», то отцы духоносные, освободившиеся уже от плоскости, от плотского мудрования, от этой греховной зависимости, они видели в этом действительно хлеб духовный. Это и тело, и кровь Христовы, и это и плач, и то, что единое на потребу. А мы, в своем новоначале, еще пребывая плотскими, воспринимаем вот этот хлеб как какие-то важные жизненные потребности. Вот. И молимся именно об этом. Для нас хлебом насущным является что-то земное. Опять-таки, здоровье ли, или там, успехи, или еще что-то, которое мы считаем важным. И так мы и воспринимаем слова этой молитвы Господней, так и слова всех других молитв. И просим мы в своих молитвах о земных вещах. Это очень легко посмотреть. О чем мы просим в самом деле? Чего мы желаем? Если мы не будем лукавить, а просто посмотрим на свое сердце, на свои желания, и мы увидим, что как бы вот эта тема преобладает. Да, мы просим и спасения, конечно, и покаяния, и все, но это так вскользь, поверхностно, потому что так требуется, потому что так святые отцы просили и делали, и как будто так это надо по заведенному делать. Но это все для нас не актуально. Это как бы для нас не самое главное. Мы не ощущаем крайней нужды в этом. Мы не горим этим. А вот это сейчас очень важно. Я реально болею, мне нужно здоровье. Я прошу, Господи, исцели меня. У меня проблема та, у меня проблема эта. у меня проблема земная такая-то. Вот. И я прежде всего хочу разрешить эти проблемы. А спасение потом как-нибудь займусь попозже. Так рассуждает, мыслит и молится плоской человек, которого преобладает вот эта его плоскость над духовным, значит, деланием. Поэтому мы должны отслеживать как бы вот эти моменты и исправлять их, уходить от этой заземленности, заменять эти плотские просьбы, вот эти все земные проблемы на духовные, на реальные духовные, но не просто теоретически, а стараться через свой опыт познавать важность вот этих духовных даров, необходимых для спасения, для преуспеяния в покаянии, примирения с Богом, чтобы просить эти дары уже от глубины духа, искренно, в смирении, глубочайшем и с верой, чтобы получить их, действительно заявив как бы нужду, обозначив эту нужду. Чем человек искренне переживает нужду, тем он искренне и взывает помощи в данной нужде и получает поэтому, потому что он осознал и искренне пережил это. И Господь снисходит и посылает как бы удовлетворение этой нужды, ибо это действительно касается дела его спасения и преуспеяния. Итак, новоначальник больше просит о земных вещах и предметах, хотя он это просит ради обустройства спасительной жизни. То есть у него уже не что только земного дай. Нет, он говорит: Господи, исцели меня, чтобы я мог в церковь ходить. Исцели меня, чтобы я мог быть полезным в церкви, чтобы я мог помогать людям, чтобы я мог молиться, поклоны класть там, и так далее, и так далее. То есть уже нету просто исцели, чтобы я мог грешить. Нет. Но вот это как бы прикрытие вот этой пользы церковной, там, для дела спасительного, для покаяния, оно и закрывает от человека, что если это все убрать, то остается главное. Все-таки на первом месте исцели, а потом уже для чего? Значит, пробивает эта заземленность, эта плоскость, это самолюбие, все равно мы неправильно устроены, и молитва наша устроена неправильно. Иногда это он делает лицемерно для прикрытия, а иногда искренно заявляет об этих спасительных своих намерениях, целях. Но в любом случае он еще плоской, и молитва его плоская, и поэтому она не может быть принята Богом. И поэтому человек не имеет ответа и не получает по своей молитве. Но главное, предметом его молитвы остается что-то вещественное, тленное, включая все здоровье, тело и все заботы об этом. Такой человек вовсе не расположен к терпению и несению страданий. То есть, если мы не различаем это состояние, такие мы или не такие, то очень легко увидеть это по отношению нашему к приходящим к нам скорбям и болезням. Человек, который правильно сориентирован и правильно относится к себе, он будет принимать все скорби до единой, все болезни, неприятности с радостью. Вот пусть каждый посмотрит на себя и скажет, принимает ли он все неприятные вещи, которые происходят, случаются в его жизни, с радостью. Если так, то и я порадуюсь за такого человека. Если он принимает это с огорчением, с неприязнью, с нежеланием, а то и того хуже, он неправильно устроен. Он плотской. И это самое ясное свидетельство, что он заземлен, и молитва его такая же. Потому что в этом-то и проявляется земля. Он думает, как избежать скорби. Если он и молится Богу, и просит его, то именно, чтобы избежать скорби. Он не в церковь пришел, чтобы избежать скорби. Всех горести, бед, болезней. И люди, многие, думают, что они приходят в церковь, именно чтобы все это избежать. Но никто, ни Господь, ни апостол, ни святые отцы не говорят, что мы придем в церковь и избежим всех скорбей. Сказано наоборот, многие скорби праведников. Но от всех избавит их Господь. То есть даст пережить и избавит, он знает, что эти скорби не причинят вреда праведнику, а послужат наоборот, на пользу ему. Но никто не гарантировал, что будем без скорбей. Вот уверовал, фух, а хорошо, все, пришел церковь, ну все, и должен быть огражден. Это обольщение, это тяжелая прелесть. Так думать. Мы никак не можем спастись. Господь безгрешный понес лютые, уму непостижимые скорби. Матерь Божия пережила, что оружие прошло душу, видя, как страдает невинный и безгрешный ее сын. И она благословила. И другие праведники, которые видят, они пережили лютые скорби. Почему же мы, грешные, должны их не переживать, когда мы-то в них больше всего и нуждаемся? Они и выводят нас из этого плотского состояния, если мы правильно к ним относимся. Но мы наблюдаем, как только к нам скорбь приходит, первое наше отношение к ней, что она для нас нежелательна. Мы ее не любим, ненавидим, не желаем. Мы отторгаем скорбь. И пользуемся в этом отношении всеми доступными для нас средствами. Иногда просто греховными. Иногда обращаемся к молитве, к Богу, умоляем, просим, но одно – избави от скорби, исцели, помоги и так далее. Но предметом этой молитвы является, опять-таки, что наш плотской комфорт. Потому что избавление от скорбей – это и есть желание комфорта. Плотского, земного, временного. Вот причина нашего непреуспеяния. Вот причина, что наша молитва никак не может быть принята Богом и исполнена. Потому что в глубине мы ищем комфорта. Себе лично или своим близким людям, к которым мы привязаны по-плотски. Ищем комфорта себе и им. И все. Дальше этого наше желание не восстановится. И вот это отношение к скорбям и выявляет это состояние. И новоначальный молит Бога о скорейшем избавлении от этих неприятностей, чтобы опять вернуться в более комфортное состояние. И в этом и проявляется его заземленность, и дебилость, плоскость, и плоское мудрование. В таком состоянии человек не может воспринимать духовные предметы правильно, здраво и истинно. Он будет всегда извращенно все воспринимать. И есть разница, конечно, человек, который вообще не верует и живет, ищет себе комфорта, и человек, который уверовал, но продолжает искать себе комфорта, уже опираясь на средства веры, на церковь, на молитву к Богу. Если раньше, до уверования, такой человек уповал на себя, на каких-то идолов, например, деньги, какие-то люди там славные, известные, связи, знакомства и так далее, и этим как бы пытался создать себе комфорт, то сейчас он меняет. Он понял, что люди ненадежные, деньги тоже ненадежные, и все это не так уж надежно. А вот Бог – это надежный источник. Но для него Бог является заменой денег и заменой этих связей. Не более. Поэтому он уже понял, что там не найдет, а здесь, дай мне Боже. Но чего? Того же, что и раньше. И поэтому, как будто бы он верующий, как будто он обращается к Богу, но на самом деле предметом его желания и прошения остается то же самое тленное, временное, земное. Он познал, что Бог сильнее и надежнее, и поэтому к нему обратился. Но предмет его желаний и молитв остается тот же. Поэтому это самообман. Более того, для Бога это оскорбление. Поэтому совершенно справедливо святитель Игнатий Брянчанинов, наш великий русский святитель, написал такие слова: «Если можешь, ничего не просить у Бога, не проси ничего». То есть вот если не осознать то, что я сказал сегодня, то эти слова невозможно вообще понять. Что значит ничего не просить? А это значит свидетельствовать, что я ни в чем земном, плотском, временном не нуждаюсь. Поэтому ничего не прошу, ибо верю, что все это приложится. Именно если необходимо для моей жизни. Оно приложится. Моя вера и помогает мне не просить у Бога ничего земного, временного, тленного, а возложить все это. Господь знает мои нужды, как Он сам сказал в Писании, и Он все это приложит. А что мне делать тогда? Ищите прежде всего Царство Небесное и правду Его, и это все приложится вам. Вот. Вот правильное настроение, правильное делание. Искать покаянным деланием, правильной молитвой Царство Божие, то есть благодати, да, Духа Святого, и правды Его. И тогда все то, что необходимо для жизни, будет прикладываться. И будет именно мерно то, что нужно. Ничего ни лишнего не будет, ни недостатка не будет. А если мы сами начинаем о себе заботиться, то у нас или одна крайность, или другая. Или мы так заботимся, что все провалим и остаемся в недостатках. Либо столько нагребем, что лишнего. На всякий случай. Как тот богач, который, ой, разорю житницы. Мало и построю больше. И на многие лета будет мне. Он же Богу молился. Он же был верующим человеком. А плоскость его сказала, что становился безумным. Безумец, в эту ночь душу отнимут, кому все останется. Он даже этого не понимает, что он смертен, что все временное, что все можно лишить в любой момент. Он не отрезвлял себя этими воспоминаниями, а пытался создать себе комфорт, хотя и под прикрытием веры и молитв. Поэтому такой новоначальный, хотя обращается к Богу, но он просит, ищет прежнего, привычного, этого самостного, то, что ведет его к привычному, желаемому комфорту, хотя и в новых вот таких упаковках, церковных одеждах, вот в этом только перемена произошла. Но он не помнит о заповеди: ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. А Царство Божие внутри вас есть, а не наружи. И вот это очень важный переход, чтобы мы как бы с наружной жизни перешли во внутреннюю жизнь. Ибо внутри нас нет места ничему плотскому. А снаружи оно только и есть. Поэтому есть понятие о внутреннем человеке. Если мы начнем жить жизнью внутреннего человека, то мы будем охладевать к жизни внешнего человека. Жить и той, и другой жизнью одновременно невозможно. Либо там будем преуспевать, либо там. Выбор от нас. Но на практике мы видим, что большинство людей не живут внутренней жизнью. Они живут в вере, в церкви, но как-то внешней жизнью. И все их проблемы о внешнем. Это видно по их беседам, по их исповедям, по их молитвам, по их прошениям. Чего они просят? Чего они ищут? Как бы они ни обманывали, это видно. Все равно, чем человек живет, то он и несет, то он и проявляет, то он и высказывает. И отсюда и холодность к делу покаяния, спасения, отсюда очень быстрая утомляемость. Это все начинает надоедать, быть какой-то нагрузкой, какой-то неприятностью, но, увы, к сожалению, боюсь в ад попасть, поэтому буду уже делать то, что мне не нравится, но так надо, надо поститься, надо ходить в храм, надо молиться, надо читать то, что мне не очень-то понятно и нравится. И продолжать заниматься, да, но какая может быть польза при таком настроении? Это что, отделаться от Бога, что ли? Или Бог не видит, не понимает? Но мы же не отделаемся от так. Наша задача – себя изменить. Стяжать благодать и себя изменить. А не что-то делать, лишь бы отделаться от Бога. Потому что, видите, Он так требует. Да Он и этого не требует. Допустим, о молитве. Отцы говорят, что Бог не осудит нас за оставление молитвы. Но Он осудит нас за последующее настроение, вход нас бесов. Беда в том, что если мы не призываем Бога, мы остаемся открытой системой для бесов. Они непременно этим пользуются, входят в нас, и мы тогда становимся совсем уж одержимыми. Поэтому оно все взаимосвязано. Мы не можем оставить молитву, потому что тут же попадаем во власть врагов спасения. Поэтому, но опять-таки, молитву правильную, работающую, нас изменяющую, с Богом соединяющую, а не какую-то формальную, которая просто прокручивает какие-то слова без какой-то реальной пользы. Такой период новоначального неизбежен для всех. Это надо знать и не смущаться, а просто знать и понимать, чтобы из него выйти, из этого состояния. Если мы не будем это знать, признавать, мы никогда вообще из него не выйдем. Знание о прелести, знание о заблуждении, оно дает основание надежно выйти из этого состояния, призывая Бога на помощь и прилагая усилия, труды по этому выходу. Потому что в своем начале мы не знаем, не можем, не умеем и не способны на правильную молитву и на правильное делание. Нужно время, нужно правильное ведение, нужно научение опытным человеком. Нужно возгорение желания спастись, измениться, быть с Богом. Если этого не будет, ничего не произойдет. Благодать Божья выводит на человека из этого состояния. Но при усердии человека, при его ревности, при его послушливости Богу, покорности, благой покорности, он, чем больше познает, что он ничтожество, что он не способен себе помочь, тем больше он слушается, прислушивается к Богу и слушается Его. Он ищет малейшего намека. Господи, что, где, как? Подскажи, помоги. И сразу же воплощает в жизнь любое от Бога исходящее указание. Будь это через Писание, через духовного отца, через опытного делателя, через откровение. Неважно, как оно пришло. Для него важно, что это от Бога. Это голос Бога, это указание Бога, это повеление Бога, это заповедь Бога. И он цепляется как за самое надежное, важное, спасительное, потому что это его спасает, а не его что-то самостоятельное. Он это познал. Поэтому так он как бы ищет этой благодатной помощи. И смиряется, не доверяет себе, самоотвергается и как бы являет свое желание преуспеть. Вот без желания преуспеть нельзя преуспеть тоже. Надо желать этого. Благодатью человек начинает при своем делании замечать, видеть, зреть, а также осознавать все глубже и глубже свои немощи, свои грехи, пороки, страсти, свою худость во всем, свое неумение, неспособность ни к чему доброму и спасительному. Это основа основ. Это то, что приводит нас в бездну нищеты духовной, на которую мы всегда опираемся. Все последующие дары могут быть во спасении и на пользу дарованы только на основании этого глубочайшего смирения, которое основано на зрении своего греха, на самовоззрении, на самопознании. Поэтому, если вы не положите в основание дома своего спасения вот это, по благодати Божией, зрение своей греховности, своего состояния, какое на самом деле есть, у вас дом спасения выстроен быть не может. Ибо нельзя построить дом на воздухе, а на твердом, надежном основании. Человек познает свое падение, всеобъемлющую греховность и неотлипчивость греха. Он не просто, что он грешен и немощен, но познает, что он еще крайне грехолюбив, и грех крайне к нему привязан, так что, когда даже он это осознает и начинает пытаться отторгать грех, избегать греха, он видит жуткую картину, что он на самом деле не может никак от него отвязаться. Именно как греховное состояние, которое может проявляться через какие-то конкретные страсти, грехи, хотя оно всеобъемлющее, но просидеть можно по конкретной какой-то страсти, которая господствует в данном человеке сейчас, преобладает, и что он ни делает, как бы он ни желал, уже ему мучительно даже бывает удовлетворение этой страсти, но он не может оставить самоудовлетворение. Она так к нему прилипла, что он ничего не может сделать с этой страстью. Поэтому остается только вопиять к тому, кто может это сделать. Но вопиять уже от осознания, от нежелания пребывать в этой страсти, от ненависти к ней. Ненависть к греху, к страсти, является важнейшим основанием для избавления от нее. Но не думайте, что так легко возненавидеть грех или греховную страсть. Настоящая ненависть к греховной страсти или греху должна быть на чем-то основана. Ну как можно возненавидеть то, что мне в моем плотском состоянии доставляет удовольствие? Приятно, хорошо покушать. По страсти, чревоугодия. Приятно. Выпить приятные напитки, покушать приятное вкусное яство. И как же мне возненавидеть это? Я могу понимать, что это грех. Я могу признать, что это грех. Ибо так написано, ибо так требуется, ибо за это в ад идут. Это смертный грех, там страсть смертная. Но вот сам для себя, не лукавя, не обманывая, могу я сказать, что я ненавижу? Не могу. То же самое с блудной страстью, кто дошел до возраста, что ее можно уже удовлетворять. И вкусил немножко сладости этой греховной. То же самое. Как можно ненавидеть то, что доставляет удовольствие? Да? Блудная страсть, как и щеводи, доставляет удовольствие. Приятно. Увы. Это приятно. Как же можно возненавидеть то, что приятно? Чтобы это было не лицемерно, не притворно, а реально. Далеко не просто. Есть важное основание для этого. И мы к нему подойдем чуть позже. Без этого не надейтесь возненавидеть особенно такие приятные греховные страсти, которые нам в плотском состоянии, нашему падению доставляют удовольствие. Удовольствие можно получать и от высокоумия своего, как называть, интеллектом. О, как я там все понимаю, как я все там складываю, считаю, умножаю, что-то познаю. Это тоже стоит удовольствие. Удовольствие может быть от как бы ощущения наличия большого числа материальных каких-то предметов, денег, славы, положения в обществе, начальствования. То есть много предметов греховных, которые дают удовольствие, приятность. И очень трудно поэтому его возненавидеть. По-настоящему. А если не возненавидишь, как ты от него будешь избавляться? Как можешь избавиться от того, что приятно, и то, что ты не ненавидишь? Как? Только потому, что так предписали? Никак нельзя избавиться. Нет стимула. Человек избавляется от того, что ему нежелательно, что он ненавидит, что его мучает. Если мы не поставим эти греховные страсти в такое положение, что они для нас будут омерзительны, мучительны, мы никак от них не избавимся, мы никак их не возненавидим. И поэтому и не избавимся. А как нам сделать так, чтобы эти страсти, которые в плотском состоянии приятны, притягательны, желанны, чтобы они стали для нас омерзительны, мучительны и ненавистны. Как? Только один способ. Это дать замену им. Чтобы предмет нашего желания поменялся. И таким предметом стать сам Господь Бог. То есть, если мы не сделаем предметом всех своих желаний Господа Бога, мы никогда не возненавидим то, что препятствует нам быть с Богом. А вот если мы правильно устроились и сделали единственным предметом всех своих желаний, чаяний, вожделений Господа Бога, то все остальное, что препятствует нам, а нам ничто так не препятствует, как страсти греховные, становится для нас ненавистными, мучительными, ибо отводят нас от предмета нашего вожделения. Это секрет преуспеяния. Если вы этого не осознаете и на практике не сделаете, вы не преуспеете. Ни в духовной жизни, ни в молитве. Ни, с Богом не примиритесь. Нельзя смириться с Богом, который для нас не стал единственным предметом вожделения. Нельзя. Если Бог настолько поскольку, а главное что-то другое, мы никогда не оставим что-то другое и никогда не на Боге все свое внимание и желание не сосредоточим, то мы и не соединимся. Что тут непонятного? Что удивительного? Если так все увидеть, ничего не удивительного. Вот наша ошибка. Вот наша беда. Бог не является единственным, важнейшим, главным предметом наших желаний и вожделений. А что-то другое. С помощью Бога, да, но что-то другое. И молитва точно такая у нас. Она обращена к Богу, но предметом своим ищет что-то от Бога для нашего какого-то благополучия, комфорта, но не самого Бога. Это главная ошибка наших молитв. Святые отцы, которые уходили от мира в монашескую жизнь, в пустыне, скитались, все, говорили такую вещь. Если человек не скажет, что в мире есть только Бог и я, он не может быть монахом. Считать себя монахом. Да? То есть монахи были как бы на передовом рубеже богообщения. Поэтому сейчас не образ жизни мы подчеркиваем, а вот эту их приближенность к Богу, их опытность в богообщении. И они свидетельствуют, что настоящее отношение каждого человека с Богом, это тогда, когда он, познав Бога, познав себя, приходит к выводу, что есть только Бог и я. Он живет только Богом. То есть есть только Бог, больше ничего для него нет. Оно существует, но не для него. Это не его дело, что есть миры, галактики, страны, народы, войны, революции, производство и химические отходы. Это не его дело. Бог все видит и все управит. Мое дело, что есть Бог и есть я. И мое дело быть с Богом. Это главное дело жизни. И тогда молитва его ищет всегда Бога, а не что-то от Бога. Поэтому ничего Бога не просит для земного временного, а просит: приди и вселись со мной. Боже, прибудь со мной. Господи, я хочу быть с тобой. Господи, сказал разбойник, помяни меня в царстве твоем. Это единственный источник желаний Богом просвещенного человека. Бог. Предмет его желаний и молитвы. Посмотрите на свою молитву. Посмотрите на свою духовную жизнь. Вы это в себе видите? Действительно ли Бог является предметом всех ваших чаяний, вожделений, желаний? И действительно только этого вы и просите в своих молитвах? Я думаю, увы, это не так. И поэтому не удивляюсь, что ваши молитвы слабы, ничтожны, и Бог их не слышит, не принимает и не считается с ними. Потому что вот поставьте хотя бы себя в своем поврежденном состоянии на место Бога. Просто вот представлением таким. Конечно же, мы не можем это понять. Но хотя бы вот даже мы, скудоумные, ограниченные, и то, если бы к нам обращались и только просили у нас чашку, ложку, кружку, одеяло, подушку, а мы были вне предмета внимания. Нас пользовали, но мы никому не нужны. Нам бы это радостно было, приятно, или мы оскорблялись бы. Так если мы ограниченные, примитивные, грешные, оскорбляемся, когда нам неуважение оказывают, а только хотят попользоваться нами, нам обидно, то почему же тем более неограниченному, всесвятому, всеславному Богу должно быть неогорчительно, когда мы не его источника всего, жизни подателю, всех благ, все, он источник, а мы вместо источника на какие-то побрякушки размениваемся, хотя и обращаемся к источнику. Но говорим: источник, ну, нам побрякушек каких-нибудь. А что нам что-то это, жизнь скучная, неинтересная. А вот дай то, дай все, дай это. Но ты пока нам не нужен. Ну, разве что как вот волшебная палочка. А так, в основном, ты нам не нужен. Вот что-нибудь дай, а потом мы сами себе тут как-нибудь. Это ошибка. Видите? Свои молитвы, видите свое направление, видите, что вы просите. Где предмет ваших молитв. В чем он заключается? Бог? Нет. А как можно Бога сделать предмет своих молитв, если не познать Его? Как можно возжелать то, чего ты не знаешь? Как можно это искренне вожделевать? Никак. Это как в той сказке. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Так не бывает. В духовной жизни так не бывает. Здесь вслепую ничего не происходит. Либо ты знаешь, что ты просишь, знаешь, кому ты обращаешься, и кого ты просишь прийти и вселиться. Они как попугай, повторяя слова, не зная, о чем они. Правильные слова, духоносные слова, но для тебя они неправильные и плотские. Но ты неправильный, ты не понимаешь, кого ты просишь. Познай, кто твой Бог. Возлюби Его и сделай предмет твоих вожделений. Стяжи к Нему стремление и довольность тебя. Это ошибка принципиально всех христиан. Самых верных, самых истинных. Нужно все, что угодно. Для кого-то родина становится важна, для кого-то там членство где-то в какой-то партии, какое-то движение, каком-то, в чем угодно, что угодно люди. А Бога ставят на какие-то последующие места. Все это идолы. Если Бог не является предметом моего стремления, вожделения, а что-то другое, это идолы. Все, что мне Бога, привлекает мое внимание, это идолы. Поэтому я не поклонник Бога в духе истине, а идолопоклонник. Хотя и обращаюсь к Богу. Удивительно. Христиане становятся идолопоклонниками, сами этого не понимая. Хотя знают, слава Господу, нельзя служить Богу и мамоне. В данном случае понимай под мамоной все, что вне Бога. То есть или Бог, или мамона. То есть или Бог, или что-то другое. Ну, прежде всего это богатство, все земное всякое преуспение. Ну и любую другую вещь, которая от Бога уводит, это есть мамона или идол. Невозможно, сказал Господь. Мы же, как слепые котята, не верим этому, не видим этого, не создаем этого и делаем все прямо противоположное. Нет, Господи, это возможно. И мамону буду иметь, и тебя буду. И спасуйся с мамоной. И вот в эту чушь, в эту прелесть верим. И так живем. И Богу, и мамоне. Ну, какая же вера, если мы словам Господа не верим? Что невозможно служить двум господам. Невозможно, это просто невозможно. Поэтому выбирайте. Вам жить, вам и спасаться. Дальше. Познавая себя, свою греховность, погибель, человек начинает видеть и своих врагов, демонов. Он начинает их видеть не физически. Это большое искушение. Если даже такое с кем-то случается, да, молится, Господь быстренько избавил от этого. Он начинает их видеть духовно, очами веры. Он начинает осознавать, что он живет не просто как-то там где-то, а на поле битвы за собственную душу. И ему противостоят сильнейшие, опытнейшие враги, превосходящие его по природе своей духи злобы. И тем не менее, он от Бога может получить все необходимое для победы над ними. Опять-таки, дело только в нас. Но надо знать, что мы на войне, что мы на битве, и кто наши враги, и как с ними бороться. Если этого не знать, нельзя никак преуспеть. Потому что они, эти враги, будут держать нас под своим колпаком, своем плену, в своем рабстве, и скрывать это рабство, скрывать этот плен, и внушать, что это мы сами все такое делаем. Мы начинаем видеть именно плененность от бесов и рабство им, что мы подчиняемся вот каждому подчинению страсти именно демонам, что они стоят за страстями, что они манипулируют ими и играют нами на этих страстях как куклами, кукловод куклами водит. А что может быть самое жуткое, унизительное? Как быть куклой в чужих руках? Для человека разумного и вечного ничего не может быть хуже, как быть пустой куклой в руках злого кукловода. И если это ты познаешь в своем опыте, то ты стяжеваешь такую ненависть к этим врагам, который и будет двигать тобою, чтобы выйти из этого рабства, из этого пленения, а выйти может только посредством Бога. То есть, обращаясь к Нему, Господи, все, я вижу, выведи меня из этого рабства, из этого пленения. Я не хочу быть с ними, с этим врагом, я хочу быть с тобой. Вот здесь Бог становится и источником освобождения, спасителем, но и источником вожделения. Я не просто хочу избавиться от демонов, а я хочу заменить одно против другое. То есть хочу быть твоим рабом, а не рабом бесов. Я хочу быть с тобою, а не с бесами. Вот на этой замене строится спасение, а не просто на избавлении от чего-то. Если мы хотим избавиться от бесов, познав, что они есть, но именно в целях достижения комфорта, чтобы они нас не мучили, не пакостили, не искушали, мы недалеко ушли от плотского состояния. Мы не получим избавления. Потому что мы просим вроде правильного, но неправильно, не для правильного. А если мы просим избавления от бесов, чтобы быть с Богом, тогда мы правильно просим. И обязательно получим в свое время. В меру такого постепенного самопознания пропадает интерес и внимание к земному, временному, тленному. И этот интерес переносится к самому себе. То есть человек понимает, что самое главное в этой жизни есть он сам и его вечное благополучие. Его вечное самочувствие, его вечное пребывание. Идет переоценка ценностей. И, конечно же, с такой переоценкой меняется все жительство, но на реальном познании постепенном. И тогда человек охладевает к земному, остывает. Без этого познания он никак не может расстаться. Оно для него остается важным. Как только он постепенно познает, вот у него пропадает этот интерес, это внимание, это забота о земном, тленном и временном. Он замыкается на себе, он видит свое состояние, он внимает ему. Он заботится о своем спасении, о своей вечности. Он ищет, как выйти из погибели. Он делает предметом своих молитв живого Бога. Бога как спасителя. Ибо ему болит его состояние, его мучает. Он ищет спасение и находит в спасителе. И тогда понимает, почему наш Господь и Бог Иисус Христос называется спасителем с большой буквы. Именно потому, что Он для этого и пришел на землю, чтобы спасти меня из этого жуткого погибельного состояния. Поэтому, познавая это состояние, человек не отчаивается, а наоборот, устремляется к Спасителю, понимая, что только через Него можно выйти из этой погибели. Он спасает нас от этого уже реально осознанного, переживаемого состояние погибели, греховности, немощи. Он и спасает нас. Поэтому поначалу мы стремимся к Богу как к Спасителю своему. Другого быть не может. Мы не можем к Богу стремиться как к Богу, Творцу, там, какому-то прекрасному это самое, личности. Сначала нам важно как к Спасителю. Ну, простой пример. Вы живете в доме, и неожиданно случилось несчастье. Дом загорелся. Быстро, со всех сторон, пожарный приезжает, и бежит к нам пожарник, одетый, соответственно, защитной формой, и выносит нас из огня. Как мы можем воспринять этого человека? Просто как дядю Петю, соседнего двора, с ним чаек попить, или как спасителя своего? Во время этой скорби мы смотрим на него только как на спасителя. Он пришел к нам в качестве спасителя от реальной скорби, от реальной угрозы погибели. И поэтому иначе мы не можем. И благодарим мы его потом как спасителя, наш спасшего нас, и относимся к нему так, а не как просто к какому-то знакомому соседу. Хотя, может быть, он и живет рядом. И до этого, может, мы с ним встречались, там ходили, здоровались. Но он для нас был не в то. Ну, так, сосед, сосед. А вот, когда случилось горе, и он нас спас, он для нас спаситель. Точно так и в духовной жизни. Только когда мы реально переживаем вот эту беду, погибель, и нуждаемся в избавлении, тогда мы и востребуем Бога как спасителя. Но, познавая его как спасителя, мы его познаем и как Бога. Ибо Бог и Спаситель не разлучаются, не разъединяются. Это одно и то же. Но мы заходим со стороны, для нас важной, со стороны спасения, поэтому как Спасителя. Но через Спасителя нам открывается и Бог. Кто Он? Какой Он? Поэтому, обращаясь к Богу за спасением, прося, умоляя Его о помиловании, мы в какой-то момент переживаем живое ощущение присутствия Бога в том месте, где мы Ему молимся о спасении, о помиловании. И вот с этого переживания только и начинается настоящая духовная жизнь. Ибо мы, наконец-то, впервые в своем опыте, в своей жизни познали, кто есть тот Бог, которого мы заочно по головному знанию обращались, молились, но не ведали, кто Он. Да? То есть есть, допустим, какой-то человек там, известный, но мы с ним никогда не виделись, не общались, и мы можем к нему направить письмо, там, как-то, что-то, какой-то просьбой, но даже у людей, да, разница великая. Такое заочное общение, когда ты его не видел, не знаешь, просто послал письмо, что-то там, и не знаешь, что, чем оно закончится. И либо ты с ним встречаешься, живешь, дружишь, хорошо друг друга знаете. Тем более, это важно вообще не с Богом. Одно дело знать, что Бог есть, и ему куда-то посылать свои послания, и не знать, принято, не принято, и вообще, кто он такой, и как он это. А другое дело, он к тебе приходит, и ты ощущаешь. Но это же Бог, это же не человек, это не ограниченное какое-то существо, а безграничное. И мы не можем никакими словами выразить ту славу, то величие Бога. А когда безграничный Бог приходит к ограниченному человеку, что происходит? Человек невольно сравнивает себя. И он сразу видит, кто он и кто он. Что человек – песчинка, ничтожество, а это настоящая личность, от которой все зависит. Великая, славная, и смотрит, и не может конца увидеть. Переживает и не может пережить все это. И поэтому приходит невероятный ужас. Страх и трепет объемля человека от живого ощущения живого Бога. Страх и трепет. Это чистейший страх. Это духовное качество. Его никогда человек не может испытывать, не познав это на опыте. Если мы словом страх будем заменять, используя познание своей плотской жизни, как мы боимся там стихийных бедствий, там, смерти, голода, болезней, животных, там, змей и так далее, ничего общего нет. Вот нас путает слово страх из того опыта, а в духовном оно совершенно другое. Поэтому это страх один, а здесь слово похожее, а другое. Совершенно переживание. Оно неизвестно плотскому состоянию. Поэтому основание духовной жизни полагается только из личного, живого богообщения, которое первый раз проявляется во время молитвы, когда Бог дает себя в какую-то меру ощутить, потому что насколько мы способны только это. И этой меры достаточно. Человек смирился до тела, ибо невозможно это пережить спокойно. Человек падает ниц, смиряется до тела и говорит: «Господи, прости, что я вообще существую. Грязный, мерзкий, не такой». Что...» Потому что в таком состоянии страшно даже тень греховного помысла является величайшим злом, требующим вечного возмездия. И человек это познает и сразу смиряется, понимает. Он понимает, как страшно грешить на фоне этой чистоты, этой чистейшей личности, бесконечной, славнейшей. А тут песчинка, а гордая, наглая, дерзкая, что-то себе мнит еще, и не понимает этого. А когда сравниваем, когда пришел этот чистейший божественный свет, эта безграничная личность, тогда ограниченная песчинка злая, наглая, видит себя, что она такая жутко уродливая, что удивительно, что еще Бог ее терпит, что он еще не уничтожил. И единственная молитва, какая может прийти: «Господи, прости, что я существую, рассотвори меня, мне стыдно, что я есть, что я грешил». Идет переживание на этом страхе, на этом познании, на этом контрасте идет переживание. Оно живое, опытное. Оно полагается в сокровищницу нашего духа, в нашем сердце, навсегда записывается. И будет всегда всю оставшуюся жизнь таким основанием. Потом могут быть еще и еще посещения Божие. Но это первое посещение Бога, именно ощущением Его как Бога. Основа основ. Если вы до этого не дойдете, вы дальше не сдвинетесь. Вы не сможете ему молиться со страхом и трепетом. Вы не сможете молиться ему как с полным пониманием, кто он такой. Бог познал вас, вы познали Бога, и на этом строится правильная дальнейшая молитва. Да, она еще будет слабенькой, да, еще неумелой, но она уже живая связь с живым Богом. Бог уже ее принимает, слушает, ибо Он засвидетельствовал это своим явлением этому человеку. Что Он вступил в общение, Он позволил человеку вступить в общение. И начинается рост этой молитвы, растет дерзновение. По мере очищения, по мере покаянных трудов и растет дерзновение. По мере занятия молитвой растет как бы искусство молитвенное, растет это преуспеяние. Ибо Бог дает молитву только молящемуся. По-настоящему пытается молиться вопреки всему препятствующему этой молитве, своему состоянию, своей плоскости, своей дебелости, демонам и всему. Человек все-таки ищет выхода, и преодолевая это, Бог помогает ему и выводит его через такое общение на новый уровень, где он духовно зачинается, и уже только с этой минуты можно говорить о духовной жизни. До этого никакой духовной жизни быть не могло. Ибо не может человек общаться с Богом Духом, не познав Его. Вообще никак. Поэтому я призываю вас ревновать о делании покаяния, призывания в Небожие, до тех пор, пока Бог не благоволит впервые посетить вас лично, но не образом, не видением, не откровением, а именно живым себя ощущением. После этого перевернется вся ваша жизнь. Вы изменитесь, вы станете другими, у вас появится настоящий страх, и вы будете знать, кому вы молитесь. И никакими словами нельзя передать, что происходит после этого. После этого вы поймете и святых отцов, ибо они все это проходили. Будете лучше, и возлюбите их лучше. И возненавидите то, что мешает быть с этим Богом, которого вы уже ощутили. Только с этой минуты вы начнете ненавидеть. Все те лжеудовольствия, они для вас станут теперь ложными. Вы понимаете, что какую вам сделали подставу демоны? Они украли у вас этого самого прекрасного Бога, в котором пребывание одно блаженство, а подсунули тленное, греховное удовольствие, именно чтобы этими греховными удовольствиями удержать вас у себя и вдали от Бога. И когда вы увидите в своем опыте эту подставу, вы их возненавидите. И их, и все их приманки возненавидите, потому что они держали вас вдали от самого прекрасного, желаемого для вас Бога, которого вы наконец-то познали, которого вы возлюбили от этого познания как предмет своего стремления, хотя только-только начали его познавать. И таким образом, от этого открывающегося ужаса внутри себя и от переживания Бога переходит перенос внимания и заботы со страхом и трепетом на себя, а также скрытым действием благодати по мере нашего покаяния. Вот почему без покаяния и покаянных деланий не может быть никакого преуспеяния или продвижение в молитве и приближение к Богу. Ибо только через это делание как бы мы достигаем состояния этого живого познания, живого Бога. Но само покаяние, сами все эти делания не являются главной нашей целью или смыслом. Они важны именно потому, что приводят к живому Богу. Поэтому есть обольщение. Люди думают, вот молитва, самое главное, я буду молитву. Молитва ради молитвы не нужна. Плач ради плача не нужен, и можно этим обольщаться. Любое другое делание ради делания не нужно. Это все нужно только для того, чтобы прийти к Богу, чтобы вступить с Ним в живое общение. Если это приводит, это все оправдано, это все благословлено, это блаженно. Если все наши делания к этому не приводят, мы в заблуждении, мы в прелести. Что-то мы неправильно делаем. Не может всемилостив Бог не прийти к нам, не откликнуться на нашу молитву, если она искренна, если она от боли сердца произносится. Не может такого быть. Он же благость. Он же милость. Он же сидит, смотрит, ждет, кто же, как, дайте мне только возможность, дайте мне только шанс, я тут же к вам приду. И почему уж такой благой, всемилостив Бог до сих пор к нам не пришел? Почему? Не он же виноват. Значит, мы так от него закрываемся, значит, мы так от него уходим, так уклоняемся, что он никак не может нас застать и достать. Мы виноваты. Только осознающему свою погибель и немощь возможно прийти в настоящее смирение. А этому состоянию дарится благодать от Бога, которая и ведет человека путем спасения и дает ему преуспевать. Но и в этом случае, поначалу, даже при правильном направлении молитвы, и перемене содержания с грубо вещественного на свое бедственное погибельное состояние, человек молится еще по-земному. Вот правильно меняется предмет молитвы. Но само качество молитвы сразу не меняется. Уже он просит правильного, но по-старому. И это проблема. Хорошо и важно поменять содержание молитвы. Хорошо и правильно уйти от земного вещественного и заняться спасением своей души. Но плохо, что это делается по-старому. А мы не знаем, у нас такой навык. У нас такие возможности. Мы не можем иначе сразу взмолиться. И это надо выправлять. И это надо обязательно вымолить у Бога, чтобы не только было правильное познание и предмет молитвы, но чтобы и сама молитва как бы изменилась и стала легкой, легко движимой и доходящей до Бога. И опять та греховность, которая в нас вот преобладала, она только меняет свои формы, свои зацепки, но проявляется дальше в нашей молитве. Человек как бы променивает худшее на лучшее, когда меняет, да, содержание своей молитвы. И это правильно. Но делает это старым, земным и часто гордостно самонадеянным способом. Вот он никак не может избавиться от самости, от этой гордости. Да, вот я уже познал, но это я сейчас буду молиться. Вот я сейчас нажму, вот я сейчас, и все пойдет. Если это присутствует, ничего не пойдет. Не будет преуспеяния. Поэтому для начала нужно сбить эту спесь, эту самонадеянность. Она прикипела к нам, и пока мы ее не собьем, то даже при всем остальном правильном мы не сможем... чтобы молитва была сама по себе правильной. Что же здесь происходит? Человек боится плохого себе, но уже не во временной жизни, а в вечности. Он боится попасть в ад. Он боится вечных мучений. Но посмотрите, что происходит. И это правильно, это лучше бояться вечных мучений, чем бояться временного какого-то, да, урона. Но что происходит? Вот замена этого страха тленного, неправильного, на правильный. Это правильно, хорошо, но она не делает перемены в своем человеке. Потому что как бы по своему принципу он устроен так. Здесь я хотел избежать дискомфорта во временной жизни. А теперь я хочу тоже избежать дискомфорта, но в вечной жизни. Поэтому как бы его умонастроение не меняется, меняется только предмет. И как бы стимула такого для решительного изменения не происходит. Он думает в своем обольщении, что если он поменял предмет земной, временный, тленный на вечный, то уже все решено. Предмет он поменял свои молитвы, желания, но он при этом не изменяется. А ведь цель-то именно себя изменить. Иначе не достигнешь того, чего хочешь. Потому что не избавишься от ада и не попадешь в Царство Небесное. Потому что туда не впустят неизмененного человека. Если он продолжает в ветхом оставаться в состоянии. Поэтому правильно желать избавления от погибели, бояться вечных мук, это хорошо, но недостаточно. Это еще не является таким решительным стимулом для изменения себя. Ибо человек думает, что если он это знает и этого просит, хотя по-старому из своего состояния, то он это и получит. Но разве мы не имеем опыта, сколько мы просим, что мы не получаем? То есть наши просьбы, молитвы часто остаются неисполненными. то где у нас гарантия, что и эта просьба будет исполнена непременно? Нет, у нас нет никакой гарантии. У нас самообращение. Мы просто в это верим, ибо нам так хочется верить. Что раз я прошу, Господи, избавит вечных мук, вот Он заодно это меня избавит. Нет. Если мы не будем иметь реальных оснований, то есть видеть в себе перемены реальные, что мы из ветхого человека становимся новым по образу Христа, никто нас не избавит от вечных мук. Поэтому не обольщаемся вот этим переменам с грубо вещественного как бы на духовное прошение. Потому что мало изменить предмет прошений, надо изменить самого себя и свою молитву. Потому что молитва меняется только по изменению самого человека. И такой человек, хотя и боится вечных мучений, но Бога он еще не любит, целью своей не имеет, и обращается ему лишь как какой-то могущественной силе, которая может ему помочь, но не как предмету своих крайних желаний. То есть ошибка эта продолжается. При всех изменениях положительных главная ошибка у человека сохраняется. Он все равно использует Бога, но не его самого ищет. А Писание говорит, защитите Господа Бога. То есть это главное, взыскать самого Бога, его обрести, да, а не что-то просто от него поиметь. При этом для такого человека главное что-то вымолить полезного, богоугодного и спасительного, но не самого Бога. Это необходимо и хорошо, но внимание все-таки у этого человека сосредотачивается на просимом, а не на подателе этих благ. Здесь перекос. Поэтому мы должны все время как бы через прошение переходить к просителю, подать этих благ, к Богу. То есть, опять-таки, его ставить предметом своих вожделений, желаний, а уже все остальное приложится от него и так. Это мы должны даже не думать, а верить. И это требует очень такого большого внимания и серьезного труда, чтобы выправить и как бы постоянно выправлять вот эту нашу старую болезнь, что мы постоянно что-то только от Бога ищем, но не Его самого. Но когда мы будем это делать и искать подателя благ самого Бога как источник, то заметим в себе различные проявления, его присутствие становится в нас более ощутимыми. Мы будем все время через свой опыт, через свои такие живые духовные ощущения как бы иметь свидетельство, переживать это. Что, да, действительно, Бог с нами общается. Да, действительно, мы с Ним. И по мере этого и будем как бы любовь к Нему стяжевать, нелицемерные. И он будет все как бы более и более становиться как бы предметом нашего желания. Без этого возлюбить Бога невозможно. Его нужно познать, чтобы возлюбить. То есть увидеть, оценить, кто он. И возлюбить правильно. То есть именно такого, как он есть, а не какого-то выдуманного понятия о Боге. Тогда он будет предметом наших желаний, нашего внимания, и все. И тогда мы поймем слова Игнатия Брянчанинова, святителя, что для христианина Христос – все. Вот вершина этого отношения. То есть именно Христос, не все остальное, что возле Христа, а Он является всем. И поэтому И он сам сказал, научись от меня, то есть не из книги, не из чего-то внешнего, а от меня, от моего в вас присутствия. Я конечно, кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Получается, что мы до этого вселения в нас Христа живем в беспокойстве, в немирстве, в разладе душевном, в мучениях душевных, осознаваемых частично или неосознаваемых. Но это так. И только путем Бога вселения, только путем вселения в нас Христа, а это происходит после вселения Духа Святого, ибо Дух Святой приходит, очищает, а затем приходит Сын Божий и Отец потом. Но вот этот мир, покой, приходит только от вселения в нас Христа. Ибо мы от Его в нас присутствия научаемся Его смирению и кротости. И через это обретаем покой своей души уже в этой жизни. И тем более в таком состоянии мы войдем в вечный, блаженный покой. И да поможет нам в этом сам Господь, Упокоитель, наш Спаситель, Иисус Христос, который для этого родился в Вифлееме. И слава Ему и благодарение за это во веки веков. Аминь.